Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Глава МИД России Сергей Лавров и президент США Джордж Буш обсудят сегодня в Вашингтоне ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Лидер Приднестровья Игорь Смирнов заявил сегодня, что Тирасполь прекращает участие в переговорах по приднестровскому регулированию. Датский совет по беженцам возобновил гуманитарные операции на территории Чечни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с визитом в Вашингтоне, сегодня встречается с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Как ожидается, стороны прежде всего обсудят ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Заместитель госсекретаря США Николас Бернс заявил, что развивая ядерную программу, Иран переступил опасную черту, в силу чего проблемой должен заняться Совет Безопасности. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад со своей стороны вновь заявил о праве своей страны на ядерные разработки. Вот как прокомментировал позицию Тегерана представитель Белого дома Скотт Маклеллан.
Иран имеет возможность развивать невоенную ядерную программу. Проблема в доверии. Иранский режим продемонстрировал, что ему доверять нельзя. Почти два десятилетия Иран скрывал от мирового сообщества свои ядерные разработки, не выполнял международные обязательства в области нераспространения ядерного оружия и продолжает действовать в том же духе.
Сказал представитель американской администрации. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ рассматривает иранскую проблему на совещании в Вене. Датский совет по беженцам возобновил сегодня свою деятельность в Чечне. По словам главы российского представительства этой организации Пера Илсааса, гуманитарные операции будут осуществляться в прежнем объеме. Работа датского совета по беженцам на территории Чечни была приостановлена в начале февраля после того, как разгорелся скандал с публикацией в Дании карикатур на пророка Мухаммеда. В Шалинском районе Чечни обстреляна группа военных. Один человек погиб и двое получили ранения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
На западной окраине селения Агишты Шалинского района утром во вторник неизвестно обстреляли группу армейской разведки, сообщили сотрудники Центральной комендатуры Чечни. В результате обстрела получили ранения трое военнослужащих контрактников, один из которых скончался по дороге в госпиталь. По нападавшим был открыт ответный огонь, но им без потерь удалось слиться в сторону Веденского ущелья. Вблизи населенного пункта Автуры Шалинского района во время проведения инженерной разведки на автодороге Эльзиген-Автуры от взрыва мины пострадал командир саперной роты Курчалоевской районной комендатуры. Раненый офицер госпитализирован, его состояние крайне тяжелое. За прошедшие сутки в Чечне в результате подрыва взрывных устройств погибли двое и ранены четверо местных жителей. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Лидер самопровозглашенной Приднестровской республики Игорь Смирнов заявил, что Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому регулированию. Накануне Смирнов предупредил, что введение Украиной новых таможенных правил для приднестровских товаров фактически означает отказ Киева от роли посредника в урегулировании конфликта.
Мы призываем Украину взвесить политические последствия данного решения и не допустить масштабной социально-экономической катастрофы, жертвами которой станут в том числе и сотни тысяч граждан Украины.
Заявил лидер Приднестровья. Россия направила сегодня в Приднестровье группу экспертов для изучения ситуации. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, сложившееся положение напоминает экономическую блокаду региона. Премьер-министр Украины Юрий Яхануров подчеркнул, что Киев не намерен отменять более жесткий таможенный режим для приднестровских грузов. США и Украина подписали в Вашингтоне протокол о взаимном доступе на рынке. Речь идет, в частности, об отмене пошлин на торговлю разными видами техники и оборудования. Представитель США на торговых переговорах Роб Портман призвал американских законодателей ускорить решение вопроса о снятии торговых ограничений в отношении Украины, введенных еще во времена Холодной войны. В Польше у птиц обнаружена опасная для людей разновидность вируса птичьего гриппа. С подробностями Алексей Дзиковицкий.
Мертвые лебеди были найдены в городе Торунь в минувшую пятницу на набережной реки Висла. После первых исследований в лаборатории оказалось, что птицы заражены вирусом H5. Немного позднее было официально подтверждено, что это опасная для людей разновидность вируса N1. Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич призвал не поддаваться панике и заявил, что соответствующие службы будут препятствовать распространению вируса. Мы готовы к такой ситуации. Делалось и делается все необходимое для того, чтобы фермеры имели возможность продолжать спокойно выращивать птицу, заявил польский премьер. В городе Торунь перекрыт район набережной Вислы. Там проводится дезинфекция. Ветеринарные службы непрерывно патрулируют околицы близлежащих птичьих ферм. Специалисты подчеркивают, что куриное мясо, которое попадает на прилавки польских магазинов, полностью безопасно. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Египте обнаружено 6 статуй, возраст которых 3400 лет. Все они изображают Сехмет, богиню с головой льва, покровительницу фараонов и врачей. Каждая статуя размером в 1,5 метра исполнена из черного гранита. Египетский высший совет по древностям сообщил, что находка сделана группой египетских и германских археологов. Напомним главные новости к этому часу. Глава МИД России Сергей Лавров и президент США Джордж Буш обсудят сегодня в Вашингтоне ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Лидер Приднестровья Игорь Смирнов заявил, что Тирасполь прекращает участие в переговорах по приднестровскому урегулированию. Датский совет по беженцам возобновил гуманитарные операции на территории Чечни.
С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Ситуация вокруг иранской ядерной программы и российско-американские отношения. В Вашингтон впервые с официальным визитом прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Завтра Международный женский день, 8 марта. Мы обсуждаем роль современной женщины в большой политике. Репортажи на эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта. Все это в нашей программе. Ядерная программа Ирана, которую сегодня продолжает обсуждать на специальном совещании в Вене Международное агентство по атомной энергии, станет и одной из главных тем начавшегося визита Сергея Лаврова в США. Это первая официальная поездка российского министра иностранных дел в Соединенные Штаты. Сегодня в Вашингтоне пройдут переговоры Лаврова с высшим американским руководством. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Ожидается, что во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с государственным секретарем США Кондолизой Райс и встретит с президентом Джорджем Бушем. Как стало известно, основные темы переговоров – это ситуация вокруг Ирана, урегулирование на Ближнем Востоке, борьба с международным терроризмом, а также председательство России в Большой Восьмерке и проблемы энергетической безопасности. Какие сигналы, вероятнее всего, пошлет Вашингтон Москве через главу внешнеполитического ведомства России? С этим вопросом я обратился к директору российских и азиатских программ Вашингтонского института мировой безопасности Николаю Злобину.
Я думаю, что главных несколько таких месседжей будет. Один из них будет заключаться в том, что американский внешнеполитический истеблишмент сегодня находится в центре большой дискуссии по поводу того, какая стратегическая линия в отношении России должна быть выбрана на обозримое будущее. И во многом выбор этой линии будет зависеть от того, какую позицию займет сама Россия. Поэтому российское отношение к политике США, которое сегодня заключается в том, что как бы мы ни вели себя внутри страны, мы нужны Западу, потому что Китай, потому что Иран, потому что Средняя Азия, потому что терроризм и так далее, и так далее. Я думаю, что эта позиция будет Белым домом не воспринята и будет послан месседж о том, что такая позиция является непродуктивной. Россия должна занять более активную и более продуктивную позицию в отношении Соединенных Штатов. Второй месседж, я думаю, будет связан с тем, что американские лидеры выразят озабоченность состоянием российско-американских отношений в целом. Я думаю, что из Вашингтона более, может быть, четко видно, что эти отношения находятся далеко не в лучшей форме. Из Москвы, мне кажется, такого ощущения нет. Значительная часть российского истеблишмента уверены в том, что отношения развиваются нормально, кризиса удалось избежать, мы не собираемся воевать друг с другом, поэтому, типа, чего там волноваться, мы сотрудничаем там, где можем сотрудничать. Некий вакуум в российско-американских отношениях является очень тревожным для Вашингтона. Третье, я думаю, что американцы попробуют договориться с российским руководством по поводу целого ряда конкретных вопросов, а Белоруссия будет одним из них и так далее. И, безусловно, подготовка к Большой Восьмерке и концепции энергетической безопасности, которую будут обсуждать обсуждать лидеры 8 стран в Санкт-Петербурге, Вашингтон попытается донести до России свою позицию более четко, более сформулированно, чем это было ранее. Безусловно, и Буш, и Кондолиза Райс выразят свою озабоченность состоянием дел с гражданским обществом в России, особенно после принятия нового закона о неправительственных организациях. Это вызвало крайне негативную реакцию в Вашингтоне. Американскому руководству, как бы им на самом деле не хотелось, не удастся избежать разговора на эту тему.
Сказал директор российских и азиатских программ Вашингтонского института мировой безопасности Николай Злобин. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». Завтра Международный женский день, и уже накануне этого праздника газеты и ленты информационных агентств полны сообщениями на темы, связанные с ролью женщины в современном мире. В понедельник вечером одна из самых ярких российских женщин-политиков Ирина Хакамада презентовала свою новую книгу. Ее название созвучно с названием известного телесериала «Секс в большой политике». По словам автора, это самоучитель для нового поколения политиков о том, как вести себя в правительственных коридорах и кабинетах, на элитных светских мероприятиях, перед телекамерами и на трибуне. На презентации книги побывал наш корреспондент Михаил Соленков.
Ирина Хакамада говорит, что начала писать эту книгу, когда решила уйти из большой политики. Название «Секс в большой политике», признается автор, это провокация, чтобы читатель книгу купил. Но главная идея в том, чтобы поделиться опытом с молодыми людьми, в первую очередь девушками, которые хотят заниматься политикой. В книге три основных темы. Слово автору Ирине Хакамаде.
Наша власть глубоко закрыта. Она была закрыта всегда и в советские времена, и в ельциновские. И времена при нынешнем режиме. И, наверное, вот это вот таинство власти, оно настолько недоступно людям, особенно то, что касается Белого дома и Кремля, что в конечном счете люди не понимают, каким образом там принимаются решения. И я на своем опыте решила об этом рассказать. Вторая тема – власть – это территория мужская. И если женщина вступает туда, нужно знать и нужно иметь опыт, как работать в этом мужском коллективе, очень специфическом. И, наконец, третья тема – это наша страна. Я объездила всю Россию и попыталась подсмотреть тоже за нравами, за национальным характером в каждой республике. Книга о похождении женщины в мужском мире, в мире политическом. Это моя задумка. Я придумала такое название для того, чтобы привлечь внимание книги и подчеркнуть ее такой очень неформальный человеческий характер. Это не книга о себе любимом. В этой книге очень много шуток над самим собой. Я сама над собой иронизирую. Я показываю, какие я совершала глупости. Таким образом, пытаюсь предупредить других девушек, чтобы они этого не делали.
За автографами к Ирине Хакамаде выстроилась длинная очередь. Будущие читатели делятся впечатлениями, чего ждут от книги и от ее автора.
Я вообще к Ирине Хакамаде отношусь с большим интересом. Она мне очень приятна, она очень стильная женщина. И здесь, наверное, я думаю, что она все-таки какие-то свои мысли и чувства более сокровенные. Я узнаю ее лучше как человека.
Просто интересно почитать, как они там живут. Власть, элита. Сильная, целеустремленная женщина, которая смогла сама себя сделать. Читать приятно. Может быть, что-то для себя вынести, может быть, что-то перенять.
Таковы надежды будущих читателей новой книги Ирины Хакамады, которая называется «Секс в большой политике». Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и мы продолжаем тему женщин в политике. Чуть более 100 дней назад, впервые в истории Германии, канцлером была избрана женщина Ангела Меркель. О том, как к этому пришло германское общество, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
В стране Клары Цеткин женщины получили избирательное право в 1918 году. В 1919 была убита Роза Люксембург, что стало первым политическим убийством женщины. После военной ФРГ путь женщины в большую политику долгие годы был почти невозможен. Журналистка Сандра Майшбергер напомнила в дни избрания Меркель об одном высказывании первого канцлера Новой Германии Конрада Аденауэра. «Что за чушь, женщина в правительстве? На что? Ведь мы тогда не сможем нормально говорить». Это было в 1961 году. Бывшая в течение 7 лет министром семьи в правительстве Шрёдера Рената Шмидт многие годы возглавляла социал-демократов Баварии. И в 1992 году она заявила перед выборами, что хочет стать премьер-министром Баварии. Тогдашний премьер-министр Макс Штрайбель язвительно отреагировал. Вдруг приходит эдакая мышка цок-цок и говорит: «Теперь я завоюю Баварию». вспоминает Рената Шмидт. Я сказала тогда публично: мужчин, которым позволено называть меня мышкой, я нахожу и выбираю сама, и господин Штрайбель к их числу явно не относится. И вот спустя 13 лет после этого женщина стала канцлером. Одной из причин, почему это стало возможным, называет Рената Шмидт. Женское движение, которое сначала было больше поддержано в рядах социал-демократок, а потом и в партии «Зеленых», различные ветви женского движения, в том числе и консервативные, сделали многое, и без этой активности женщин Ангела Меркель не достигла бы столь больших политических высот. А вот мнение Хайнца Эггерта, члена партии «Христианско-демократический союз» ХДС. У Ангелы Меркель есть сильно развитое политическое чутье, но еще большее чувство трезвой оценки реальности. Может быть, это женская особенность? Хотя внешнее сочетание женщины и власть в Германии все более становится нормой, и за Меркель, как известно, проголосовало больше мужчин, чем женщин, многие в Германии думают об Ангеле Меркель так же, как одна из близких к ней политологов Маргарита Матьёпулос. Она обладает разнообразными способностями, она компетентна, и поэтому стала канцлером, а не потому, что она женщина. Я много раз говорила ей: если бы вы назывались Анжело Меркель, вы бы тоже победили. И сегодня Меркель с рейтингом 75% самый популярный политик страны. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости на этот час.
Радио Свобода. Новости.
США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. МАГАТЭ сегодня продолжает рассматривать иранскую проблему на совещании в Вене. Лидер Приднестровья Игорь Смирнов заявил, что Тирасполь прекращает участие в переговорах по приднестровскому урегулированию. США и Украина подписали протокол о взаимном доступе на рынке. Датский совет по беженцам возобновил гуманитарные операции на территории Чечни. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот главные темы этой программы. Церемония вручения премии «Оскар», новый спонсор премии «Русский букер». Короткие истории о любви Шопен и Жорж Санд. Эссе Бориса Парамонова «Новые похождения Элизы Дулиттл». Все это, напомню, в радиожурнале «Поверх барьеров» в 2 часа дня. В эфире «Свобода в полдень». Накануне Международного женского дня депутаты Госдумы России решили обсудить закон о гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин. Как отмечают центральные российские газеты, 8 марта традиционно возникает вопрос, есть ли в России дискриминация по половому признаку. Пресса приводит данные Фонда общественное мнение, согласно которым подавляющее большинство высокооплачиваемых специалистов составляют мужчины. Появятся ли равные права у российских мужчин и женщин? Ответ на этот вопрос моя коллега Наталья Япончина искала на страницах сегодняшних газет.
Женщинам снова пообещали равноправие. Так называется статья в независимой газете. О гендерной политике государства принято у нас говорить только по случаю женского праздника, уверены в издании. Может, потому что в другие дни граждане и государственные деятели заняты решением более важных проблем – пенсионных, армейских и международных. То есть Хамас, как предполагает независимая, беспокоит людей не в пример чаще, чем проблема равноправия женщин. Читаем статью в «Новых известиях» под названием «У дискриминации недамское лицо» и выясняем, что нарушение равноправия мужчин и женщин в России не считается актуальной проблемой. Ведь закон об основных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин был принят в первом чтении в 2003 году. Однако затем президент и правительство прислали отзывы, что в таком, дескать, виде закон принимать нельзя, потому как он дублирует Конституцию, ведь там черным по белому прописано равноправие мужчин и женщин. Нашли противоречие с Трудовым кодексом. Согласно документу, на работу следует принимать в первую очередь самых лучших, а увольнять при сокращении самых худших. А вот в законе о гарантиях прав и свобод предписывается принимать на работу прежде всего представителей того пола, которого среди работников организации меньшинство, а увольнять при сокращении представителей того пола, которого большинство. Ко вчерашним слушаниям закон переписали, и теперь дискриминацией по признаку пола является любое различие, исключение и ограничение по признаку пола. Норму уже о первоочередном приеме на работу представителей пола, которые в меньшинстве, переделали в рекомендательную. А если кто-то считает, что подвергся на работе дискриминации по признакам пола, то не он в суде должен доказывать, что была дискриминация, а работодатель, что дискриминации не было. Независимая газета приводит мнение председателя Комитета по делам семьи и молодежи Москвы Олега Пильщикова. Он говорит, что в России по-прежнему существует дискриминация граждан по половому признаку. К примеру, в 2005 году в столице было официально зарегистрировано около 35 тысяч безработных, из которых 25 тысяч составляли женщины. Каждая десятая из них – мама с несовершеннолетним ребенком на руках. Чиновники назвали эти цифры кричащими и несоответствующими Конституции. Новое «Известие» публикует мнение сотрудницы Центра независимых социологических исследований Людмилы Яхонтовой. Она уверена, что бороться со стереотипами нужно всем миром. Сейчас появилось большое количество женских организаций, занимающихся решением острых социальных проблем, говорит Яхонтова, но активности в отстаивании своих прав не наблюдается. Нельзя сказать, подчеркивает издание, что власть, у которой в нашем отечестве традиционно мужское лицо, во все дни, кроме 8 марта, в упор не видит прекрасных дам. Как сообщила на днях глава российской делегации на 50-й сессии комиссии ООН по положению женщин Ольга Шарапова, в России разрабатывается новый национальный план действий по обеспечению равенства женщин и мужчин, а также ведется работа по формированию правительственной комиссии по этому вопросу. Газеты также приводят результаты разнообразных опросов, проведенных накануне 8 марта. Газета «Ведомости» пишет, что большинство жителей страны, 70%, высказываются за политическое равноправие мужчин и женщин. Согласно опросу, россияне в целом одобряют активное участие женщин в политике и вполне поддерживают такую форму равноправия, при котором женщина могла бы занимать высшие государственные посты наравне с мужчиной. При этом еще 44% хотели бы, чтобы во главе российского государства стояла женщина. Однако за историю российского президентства у жителей страны уже сложился вполне конкретный образ главы государства в мужском исполнении, подытоживает издание. Сама по себе возможность появления женщины в этой политической роли не расценивается как до конца реалистичная, потому что россияне не могут полностью абстрагироваться от ее мужского содержания. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Мы продолжаем тему наступающего Международного женского дня и роли женщин в обществе и политике. Об этом я побеседовал с депутатом Государственной Думы России Галиной Хованской. Что ждет российских женщин в 21 веке?
Легкая доля их, конечно, не ждет. Но мне кажется, что все-таки в новом тысячелетии роль женщины в политике, она вырастет. И все больше и больше женщин будет появляться, в том числе и в российской политике. Чем сейчас мы пока, к сожалению, похвастаться не можем.
Почему в политике женщин меньше, чем мужчин?
Ну, знаете, причины здесь есть объективные совершенно, потому что все-таки для каждой женщины важен все-таки и дом, и дети. И вот я пришла в политику, например, когда моя дочь уже стала взрослой. То есть только после этого я смогла более-менее распоряжаться своим временем и участвовать более активно в законодательном процессе, в политике и так далее. Так что вот я считаю, что это одна из причин. Невозможно сидеть на двух стульях, невозможно нести двойную нагрузку, хотя многие российские женщины именно этим и занимаются. По крайней мере, вот те, кого я знаю, они и матери хорошие, и жены, и в то же время они активно участвуют в жизни страны.
Председатель Центра избиркома Александр Вишняков предлагает ввести 30-процентную квоту для женщин на выборах Госдумы. Это, по-вашему, много или мало?
Знаете, честно говоря, я не сторонница квот, но, наверное, наше общество пока в таком состоянии, что, может быть, это как временная мера и необходима. Но 30% это уже очень хорошо, потому что сейчас, если вы посмотрите на состав Государственной Думы, здесь менее 10% женщин. В Совете Федерации тоже там, как бы, они не могут похвастаться большим представительством женщин. И в других органах власти, высших органах власти, ну, министров мы просто не знаем, да, женщин. Губернатор у нас один только, Валентина Матвиенко. Это неправильно. Хотя на более низком уровне, там, где работа становится все более и более тяжелой, там процент женщин растет. То есть в местных органах власти много есть женщин. Вот в моем избирательном округе в трех районах управу возглавляют женщины. Это самая тяжелая работа. Работа с людьми, работа на местах. И сейчас картина выстраивается такая, что у местных органов власти очень много обязанностей и очень мало финансовых средств для того, чтобы эти обязанности выполнить. Так что им особенно тяжело. Хочется поздравить этих женщин. Ну, я этот праздник воспринимаю просто как наступление весны.
А каких женщин-политиков вы бы вспомнили в первую очередь?
Я бы вспомнила, например, Галину Старовойтову. Я лично знала, глубоко уважала, и вот Потеря эта до сих пор ощущается. В нашей стране не могу назвать таких уж очень ярких каких-то фигур. А за рубежом Маргарет Тэтчер. Потом вы знаете, что за последнее время многие женщины возглавили государство. Это произошло в Германии. Ангела Меркель. И примеры есть и в Латинской Америке теперь. Это говорит о том, что наступает век женщины в политике. Так мне хотелось бы думать. И политика станет более человеческой, более мягкой, более доброй, как бы, если можно так о политике говорить.
О роли женщин в современной политике говорила депутат Государственной Думы России Галина Хованская. В эфире «Свобода в полдень». Незадолго до праздника 8 марта в Свердловской области 8 раз выбирали «Женщину года». Таковой хотели стать 168 жительниц Среднего Урала. У тех, кто не победил и не добился признания на этом смотре, есть еще много шансов. В Свердловской области и Екатеринбурге в последние годы женские конкурсы весьма популярны. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Женщин в Свердловской области на 300 тысяч больше, чем мужчин. И соревнования, где дамы могут показать свои разнообразные таланты, становятся все больше. Даже номинации конкурса «Женщина года» каждый год меняются. На этот раз победительниц выбирали в двух категориях – за развитие общественного волонтерского клубного движения в поддержку женщин и семьи и за создание экономических условий благополучия семьи, развития малого семейного бизнеса, семейного хозяйства. Титул абсолютной победительницы в конкурсе «Женщина года 2006» взяла директор типографии города Реж Людмила Деева. Она получила это звание за повышение роли женщины в сохранении, укреплении и развитии семьи, воспитании детей и осуществлении связи поколений, подчеркивает пресс-секретарь Министерства социальной защиты населения Свердловской области Виктор Бетев.
Потомственный полиграфист, воспитала двух дочерей, которые тоже являются руководителями типографии. Она член Совета ветеранов, член попечительского совета школы номер 44 и активно участвует также в благотворительной деятельности.
Свою награду женщины Свердловской области могут получить и в спорте, причем в самых разных условиях. На Паралимпийских играх в Турине сейчас находятся две уральские лыжницы, а одним из самых популярных видов спорта среди женщин, осужденных в Свердловской области, стал армрестлинг. Ко Дню матери в регионе приурочены творческие конкурсы. В 13-й раз пройдет конкурс «Семья года». В Екатеринбурге уже несколько лет выбирают маленькую мисс, мисс и золотую сударыню, а с прошлого года еще и миссис. В минувшие выходные на автодроме награждали автоледи. Список можно продолжать. Например, упоминанием о награде признания за достижения в области культуры. В номинации «За инновационную деятельность» победила заведующая галереей «Окно» Светлана Долганова. Ее проекты также «Музей кошки», акция «Молодежь без пива», выставка картин «Русская красавица» и другое. Особенно удачным, на взгляд Светланы, получилось совмещение выставки «Фиалок» и конкурса «Любимый учитель».
Тот взрыв веселья, радости и счастья, которые получали наши преподаватели, он был совершенно ни с чем не сравним, когда вот на урок без подготовки, учителя никто не предупреждал, врывалась вот эта делегация разнаряженных детей, размахивающая стихами и фиалками.
Кстати, 9 шансов из 10, что звание «Учитель года» получит тоже женщина. Мужчина-педагог – редкое явление. А скоро в Свердловской области появится почетный знак за материнскую доблесть. Знак первой степени и квартира достанутся женщине, которая родила и воспитала 10 детей. Причем оценивать будут не только количество детей в семье, но и качество воспитания. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжит программу «Свобода в полдень» наш традиционный опрос на улицах Москвы. Почему среди политиков женщин больше, чем мужчин? Об этом спрашивала столичных прохожих корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Мне кажется, это исторически так сложилось, что мужчин больше, чем женщин. Я думаю, что это данность. Не знаю, это хорошо или плохо, но как есть, так есть.
Почему мужчин больше в политике, чем женщин? Это традиционно в России. Хотя, в общем-то, были очень яркие личности в истории русской. Вспомни хотя бы Софью Перовскую, Каантай, Несса Арманд. Но это были яркие очень личности, умные. Россия такая, к сожалению, страна. Хотя и сегодня много очень интересных, ярких личностей. У мужчин они верны своему клану, очень бережно охраняют границы своего клана. Они женщин не пускают.
Потому что они сильнее женщин.
Историческое развитие патриархата. Просто это процесс постепенный. Выравнивание.
Женщина к семье больше привязана. Мужчины беснуются от того, что они после себя оставить ничего не могут. Они готовы заниматься чем угодно. Считаю, что женщина-политика все-таки будет мягче на наших глядя женщин, которые в политике. Исключая, может быть, Хакамаду. Ну, женщина-мать, это начало. А мужики, это, в принципе, не то. Тем более, когда во главе государства стоит, ну, грубо говоря, ну, если не вор в законе, ну, то бандит.
Почему среди политиков женщин, мужчин больше, чем женщин, спрашивала столичных прохожих корреспондент «Свободы» Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема обсуждения – новые труды главного кремлевского идеолога Владислава Суркова. Гости – экономист Михаил Делягин и политолог Марк Урнов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 8 марта в 4 часа утра. Во второй половине часа нашей программы вы услышите новости науки. НАСА отменила полет к астероидам «Церерия и Вести». Обзор прессы Нижегородской области. Сын главы «Росатома» Сергей Кириенко возглавил одну из местных телекомпаний. Жители Москвы протестуют против установки нового памятника на чистых прудах. Экономика и спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с визитом в Вашингтоне, сегодня встречается с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Как ожидается, стороны прежде всего обсудят ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Международное агентство по атомной энергии рассматривает иранскую проблему на совещании в Вене. Лидер самопровозглашенной Приднестровской республики Игорь Смирнов заявил сегодня, что Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию. Россия направила в Приднестровье группу представителей правительства, Совета безопасности, МИДа и других ведомств для оценки ситуации, сложившейся после ужесточения Украиной таможенного режима для грузов из Приднестровья. Датский совет по беженцам возобновил сегодня работу в Чечне. Его деятельность на территории республики была приостановлена в начале февраля, после того, как разгорелся международный скандал с публикацией в Дании карикатур на пророка Мухаммеда. В Шалинском районе Чечни обстреляна группа военных. Один человек погиб, двое ранены, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Багдаде убит генерал новой иракской армии Мубдар Хатим Аль-Дулайми. В генерала стрелял снайпер. В различных районах Ирака не менее 12 человек стали в понедельник жертвами терактов. В американском городе Александрия, штат Виргиния, на процессе по делу Закари Мусауи, обвиняемого в причастности к организации терактов в США 11 сентября 2001 года, обвинение потребовало для подсудимого смертного приговора. В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Об этом сообщили сегодня власти австрийской провинции Штирия. Это был краткий обзор новостей на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». На очереди в нашей программе «Научная панорама». Рубрику подготовил Александр Сергеев.
Американское космическое агентство НАСА приняло решение прекратить подготовку полета исследовательского зонда к двум ближайшим объектам основного пояса астероидов Солнечной системы. Главная причина решения – существенный перерасход бюджета, а также ряд нерешенных технических проблем. На момент закрытия проекта космический аппарат «Dawn» был уже наполовину собран. Его запуск намечался на конец этого года. В Гватемале обнаружена иероглифическая надпись на языке майя, возраст которой составляет 2200-2300 лет. Надпись сохранилась на каменном блоке в нижней части разрушенного пирамидального сооружения, получившего условное название «Лас Пинктурас», что означает «росписи» или «картины», поскольку его стены сохранили следы древних рисунков и текстов. Сооружение было обнаружено в 2001 году. Надпись находится в одном из нижних помещений, которое было построено раньше других, а затем перекрыто платформой, и поверх него были возведены новые сооружения. Такое расположение, а также данные радиоуглеродного анализа позволили с высокой точностью датировать находку. Она была создана между вторым и третьим веками до нашей эры. Это говорит о том, что письменность у индейцев майя появилась на 2-3 столетия раньше, чем считалось до сих пор. В Массачусетском технологическом институте разработан метод, позволяющий селективно подвергать радиоактивному облучению кровеносные сосуды, не затрагивая другие ткани организма. Для этого в поток крови вводятся наночастицы, липосомы, содержащие атомы бора. Когда они распределятся по всему объему крови подопытного животного, организм облучают нейтронами. Ядра бора захватывают нейтроны, становятся нестабильными и распадаются на альфа-частицу и ядро лития. Эти частицы очень быстро поглощаются тканями, практически не выходя за пределы кровеносных сосудов. Данная технология позволит физиологам избирательно исследовать воздействие радиации на ткани кровеносных сосудов, тогда как обычно не удается ограничить воздействие радиации какой-то отдельной тканью. Специалисты по расшифровке спутниковых снимков из Бостонского университета обнаружили следы самого крупного ударного метеоритного кратера на территории Сахары. Новый кратер получил название Кибира, что в переводе с арабского означает «огромный». Его диаметр составляет 31 километр. Авторы говорят, что кратер сравним по размеру с Каиром от аэропорта на северо-востоке до пирамид Гизы на юго-западе. Предположительно, он был образован при падении астероида диаметром 1200 метров.
Научную панораму подготовил и представил Александр Сергеев. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас обзор российской региональной прессы, и сегодня это самые интересные публикации газет Нижегородской области. Одна из их главных тем – новая должность, которую занял на днях сын главы «Росатома» Сергея Кириенко. Слово корреспонденту «Свободы» Олегу Родину.
Газета «Нижегородский рабочий» в рубрике «Вот так новость» сообщает, сын Кириенко возглавил «Волгу». 22-летний Владимир Кириенко, сын бывшего полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, а ныне главы «Росатома» Сергея Кириенко, стал председателем совета директоров местной телекомпании «Волга». Несмотря на свой юный возраст, Владимир Сергеевич является финансовым директором общества с ограниченной ответственностью «Капитал» и членом совета директоров акционерного коммерческого банка «Саровбизнес». Банк. Первый заместитель гендиректора телекомпании «Волга» Сергей Лаптев уверен, что в связи с новым назначением никаких кадровых перестановок, изменения концепции канала не произойдет. Об этом сообщает Мария Никольская. Нижегородцы живут на грани нищеты, сообщает еженедельник «Новое дело». Около 20% населения Нижегородской области живет за чертой бедности. Все эти люди имеют доход ниже прожиточного минимума. Они вынуждены целый месяц жить на 2700 рублей или меньше. Правда, в 2005 году доходы населения выросли в среднем на 25%, но при этом рост зарплаты все равно уничтожила инфляция. Официальные доходы членов правительства исчисляются десятками миллионов рублей, пишет Денис Скворечников в той же газете. Самые большие доходы задекларировал министр транспорта Игорь Левитин. По официальным данным, глава Минтранса в 2004 году получил около 5 миллионов долларов. Второй богатей в российском правительстве – министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Его доходы, согласно декларации за 2004 год, составили 109 миллионов рублей. Почетное третье место занимает проклинаемый российскими пенсионерами министр здравоохранения Михаил Зурабов, получивший 41 миллион 338 тысяч рублей. Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман с годовым доходом 9,3 миллиона рублей и министр образования Андрей Фурсенко 4,2 миллиона замыкают пятерку самых обеспеченных министров. Губернатор Нижегородской области на вопрос, богатый ли он человек, сообщил, что на банковском счету у него имеется вклад 1 миллион 200 тысяч рублей. Если губернатора можно назвать миллионером, то его первый заместитель, по некоторым данным, миллиардер. Общее состояние нижегородского вице-губернатора Виктора Клочая, совладельца компании «Русполимет», оценивается в 1 миллиард рублей. Остается только подивиться, с какой беззастенчивостью чиновники пекутся о собственном благе и с каким бесстыдством забывают о благе народном, заключает статью ее автор. С такими доплатами врачи разбегутся. Ситуация в больницах на селе требует разбирательства, считает Александр из Арзамасского района, приславший письмо в редакцию. «Могу со всей ответственностью заявить, нет никакой доплаты в 10 тысяч рублей. На всю участковую больницу дали доплату только двум медсестрам. Теперь они будут получать больше врачей. Но и такой объем работы спустили на бедных сестричек. Нужно 24 часа в сутки работать, чтобы успеть все сделать. С такими доплатами не только не решить проблему кадров на селе, но и те медработники, что еще держатся на голом энтузиазме, разбегутся». Этот материал опубликован в рубрике «Крик души» в газете «Нижегородский рабочий».
Самыми интересными публикациями газет Нижегородской области вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве на Чистых прудах собираются установить памятник классику казахской литературы Абаю Кунабаеву. Как и в случае с попыткой властей установить несколько памятников на патриарших прудах, местные жители считают, что этот монумент в историческом ансамбле Старой Москвы будет неуместным и выступает категорически против его возведения. Продолжит тему наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Монументально-пространственную композицию с памятником Абаю Кунабаеву решили возвести в рекордные сроки. Добротная табличка на заборе, окружающем строительную площадку, сообщает: начало работ 3 февраля 2006 года, окончание 21 марта. Однако еще не все потеряно, утверждает Екатерина Бермонт, член инициативной группы по сбору подписей против установки памятника на чистых прудах. Ведь спасли же жители района Патриарших прудов свой заповедный уголок Москвы. Не дали установить там сомнительных художественных достоинств композицию на тему булгаковского мастера. Екатерина Бермонт подчеркивает, мнение москвичей, как водится, никто не спрашивал.
Построили забор прямо посередине чистых прудов. И мы, проходя мимо него, откровенно говоря, считали, что чинят какую-нибудь канализацию, потому что там всегда лужа. А потом они повесили табличку, что на 0,17 га земли сооружается монументальная композиция памятника Абаю Кунабаеву с пересадкой 94 штук кустарника и 3 деревьев. На самом деле Абай Кунабаев, безусловно, человек заслуженный. И, наверное, в Москве должен стоять ему памятник, потому что он очень призывал сограждан своих к европейской культуре и всячески их туда вовлекал. И это мне очень импонирует. Я готова его памятник где-нибудь увидеть. Но не на чистых прудах. Почему? Не потому что он там чужероден, а потому что, в принципе, чистые пруды – это один из последних кусочков старой Москвы, не испоганенной монументальной пропагандой нашего московского правительства. Московское правительство с какой-то удивительной маниакальной упорностью кругом ставит памятники. Вот, например, против памятника Есенину я ничего не имею в принципе, но он такой безобразный. Вот он стоит напротив нового МХАТа, держится как-то за штаны нелепо, а перед ним валяется полудохлый жеребенок.
И такого рода примеров в Москве очень много, мы могли бы долго перечислять.
Конечно.
Но знаете ли вы, как должен выглядеть вот этот предполагаемый памятник?
Я надеюсь, что он не будет конным. Говорят, что это будет какая-то голова на стелле. Его внешний вид, он все равно будет нехорош, это понятно. Хорошего в Москве не строят. Вот почему-то категорически не строят. Скульптор будет казахский, Айнеке. Если я правильно произношу. Меня больше пугает слово «монументальная композиция», потому что сразу стоит перед глазами вот Парк Победы. Это ужас. Но он все-таки далеко от центра, это уже фактически не Москва. А Москву бы хотелось оставить хоть немножечко такой, какой ее помнят мамы, папы, бабушки, дедушки. Наши дети тоже помнили этот город, ну, вот таким неиспорченным, таким нормальным, пригодным для жизни.
Собираются ли местные жители каким-то образом объединять свои усилия для того, чтобы в этом месте этого памятника не было?
Да, безусловно. Сейчас собралось уже достаточное количество подписей. Сейчас у нас что-то около 250. Проблема собрать подписи в том, что они должны быть легитимные, они должны быть с паспортными данными, с адресами, телефонами. Не все люди просто готовы, во-первых, таким образом засветиться, полностью написать про себя все досье. Люди боятся просто потому, что они привыкли бояться.
И все-таки, говорит Екатерина Бермонт, людей, сомневающихся в том, что памятник казахскому просветителю станет украшением центра Москвы, очень много.
Сейчас собралось уже достаточное количество активных людей, которые готовы встать в пикеты и так далее. Я уже даже немножко боюсь, потому что разбуженная призывами, не только моими, потому что подобного рода людей много, общественность, она уже кричит о том, что мы будем совершать акты вандализма, мы будем обливать его краской, а это уже просто совсем безобразие, этого делать нельзя. Но остановить подобные вещи будет невозможно. В результате будут обижены казахи, которых совершенно обижать не нужно. Мало того, у нас есть обращение жителей Алматинской улицы.
Города Москвы.
Города Москвы, да. Что у нас вот скверик есть прекрасный, давайте поставим там. У нас будет благоустроенный сквер, и всем будет хорошо. Там будут скамейки, там будет эта монументальная композиция, по ней будут лазить дети. Это будет замечательно. И тем более, что любую отдаленную улицу Москвы ни один памятник не испортит. Он, ну, как бы будет там стоять, вписываясь вот в эту, в общем, довольно безликую городскую среду. А сложнее... сложившийся исторический ансамбль, не нужно напихивать памятников, как изюм в булку.
Скажите, какая-то реакция со стороны московских властей вот на такого рода протесты уже поступила?
Всерьез они, конечно, не реагировали. Управа нам ответила, а что вы хотите, собственно? Мы вам скамеечки поставим, благоустроим все. А, в общем, чистые пруды вполне благоустроены, их уже не нужно улучшать. Ну, сказали, несите ваши подписи. Боюсь, что действительно здесь будет сложнее, чем на Патриарших. На Патриарших там были скорее амбиции скульптора, с которыми мы должны были сталкиваться, как жители города. А здесь подмешано немножко политики, потому что все-таки это, видимо, какой-то жест Москвы в сторону Казахстана. Казахское посольство расположено на Чистых прудах. И вот с этим, я боюсь, уже трудно будет справиться, потому что вот тут уже какие-то политические, видимо, амбиции.
Как бы то ни было, сбор подписей продолжается. В самое ближайшее время, сообщает Екатерина Бермонт, письмо с требованием сохранить Чистопрудный бульвар в его нынешнем виде будет направлено мэру российской столицы Юрию Лужкову и президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. МАГАТЭ сегодня продолжает рассматривать иранскую проблему на совещании в Вене. В Приднестровье направляются российские представители для оценки ситуации после введения Украиной новых таможенных правил. Датский совет по беженцам возобновил гуманитарные операции на территории Чечни. В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашей программе «Экономическая панорама». С главными новостями российской и мировой экономики вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Темпы роста потребительских цен в России составили в феврале 1,7%, а с начала года 4,1%. Это почти половина от прогнозируемого правительством роста цен на весь 2006 год. Наиболее заметно подорожали в феврале продукты питания на 3%, в том числе сахар более чем на 30%. В сводном индексе потребительских цен в России доля продуктов питания превышает 40%. Это втрое больше, чем в США и странах Европы. Федеральная служба России по экологическому, технологическому и атомному надзору утвердила положительное заключение экологической экспертизы проекта строительства нефтепровода из Восточной Сибири на Дальний Восток к Тихому океану. Ранее экспертная комиссия дала отрицательное заключение, после чего ее состав был изменен. Представленный государственной компанией «Транснефть» вариант маршрута будущего нефтепровода предусматривает, в частности, что его трасса пройдет в непосредственной близости от озера Байкал. Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в январе по сравнению с таким же месяцем прошлого года, более 40%, был отмечен в Азербайджане. Об этом говорится в материалах Межгосударственного статистического комитета СНГ. Далее следуют Белоруссия и Таджикистан. Россия с показателем 4,4% на четвертом месте перед Казахстаном. В январе снижение объемов промышленного производства было зафиксировано в Киргизии, Украине, Армении и Молдавии. Грузия, Туркмения и Узбекистан не представили информацию о развитии этого сектора своих экономик. Соединенные Штаты и Украина подписали в Вашингтоне соглашение по итогам двусторонних переговоров о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию. Теперь Украине предстоит завершить переговоры еще с 8 странами. Для России переговоры с Соединенными Штатами остаются последними из всех двусторонних переговоров, которые было необходимо провести в рамках подготовки к вступлению в ВТО. Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продаст почти 17,5% акций японской компании Suzuki Motors, сохранив за собой лишь 3%. Более 20% акций этой японской компании General Motors приобрела еще в 1981 году, являясь с тех пор крупнейшим акционером Suzuki. Продажа акций, оцениваемая в 2 миллиарда долларов, станет частью плана реструктуризации General Motors для сокращения убытков, объем которых в прошлом году превысил 8,5 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 88 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 65 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
С главными событиями сегодняшнего дня в российской мировой экономике вас познакомил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор, который сегодня подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей, вам слово.
Добрый день, Марк. Добрый день всем слушателям «Свободы». Итак, Владимир Путин пообещал российским призерам Олимпиады по автомобилю. Мотогонки на льду в начале весны. Владимир Шестаков. Воспоминания о Турине. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Вчера в Кремле президент России Владимир Путин поздравил российских олимпийцев, призеров и участников 20-х зимних Олимпийских игр в Турине. По его словам, все мужчины, российские призеры Олимпиады, получат автомобили Toyota Land Cruiser, женщины Lexus, а тренеры Олимпийских призеров – рублевую денежную премию, эквивалентную 25 тысячам долларов. Путин особо отметил, что это дополнительное поощрение российских призеров Олимпиады. Ну а теперь, собственно, к новостям спорта. Александр Овечкин забросил сегодня две шайбы и сделал результативный пас и помог своему Вашингтону победить Нью-Йорк Айлендерс 5-2 в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. Две встречи чемпионата НХЛ завершились в сериях послематчевых булитов. Филадельфия выиграла у Монреаля 5-4, Атланту у Флориды 4-3. Кроме того, Нью-Йорк Рейнджерс проиграл Каролине 1-2, а Тампа-Бэй Оттаве 0-4. Россиянин Андрей Кириленко набрал сегодня 18 очков и поучаствовал в победе своего клуба Юта над Орландо 90-85. Денвер победил Мемфис 115-101. Еще в четырех матчах хозяева проиграли. Нью-Джерси уступил Сакраменто, Нью-Орлеанс Финиксу, Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио, а Шарлотта в овертайме проиграла Майами. Бельгийский спортсмен Том Боунен выиграл в понедельник первый этап многодневной велогонки Париж-Ницца, опередив на финише австралийца Алана Дэвиса и испанца Франциско Вентосо. После этой победы Боунен возглавил общий зачет гонки, вторым идет американец Бобби Джулич, а третьим Андрей Кашечкин из Казахстана. В заключительном матче 28-го тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги Манчестер Юнайтед в гостях победил Уиган 2-1. Набрав 57 очков и имея игру в запасе, Юнайтед на 2 очка опережает Ливерпуль в борьбе за второе место, а лидирует по-прежнему Челси, у которого 72 очка. Российский гроссмейстер Владимир Крамник с 25 ноября по 5 декабря в Бонне сыграет матч из 6 партий с немецкой компьютерной программой Deep Fritz. Поединок пройдет в выставочном зале изобразительного искусства Германии. Если Крамник выиграет эту встречу, он получит 1 миллион долларов. Предыдущий поединок Крамника с компьютерной программой завершился победой российского шахматиста. Возвращаемся в Россию. В Саранске прошли два первых этапа чемпионата мира по мотогонкам на льду. По итогам заездов в общем зачете первенства планеты лидируют российские гонщики. Рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Традиционно личный чемпионат мира по мотогонкам на льду состоял из 6 этапов. Места их проведения – Россия, Германия и Голландия. В каждой стране по 2 этапа. Однако в этом году из списка выпала Германия, так что можно сказать, что чемпионат этого года сократился ровно на треть. То, что в этом году не будут проводиться гонки в Германии, отчасти связано с тем, что за рубежом интерес к этому виду спорта не столь велик, как в России. Именно российские мотогонщики, а ранее советские, являются безоговорочными лидерами любых соревнований на ледяном гоночном треке. Это лишний раз подтвердили и соревнования, прошедшие в Саранске. Из 10 лучших по итогам 2 дней заездов 8 гонщиков представляют Россию, и лишь 2 зарубежные спортсмены – австриец и швед. Прошедшие российские этапы изобиловали падениями, хотя никто из гонщиков серьезных травм не получил, вероятность того, что их руки и ноги могут быть разорваны 10-сантиметровыми металлическими шипами колес мотоциклов, была велика. И в первом, и во втором этапах победил явный фаворит чемпионской гонки, действующий чемпион мира Николай Красников из Уфы. Однако, по его собственному признанию, эти две победы в столице Мордовии ему дались нелегко.
Доволен, честно говоря. Сегодняшний день был очень сложным для меня почему-то. Я так рассчитывал, что, думаю, вот вчера было тяжело, как бы переволновался. Завтра мне будет легче, чисто психологически легче. И так я не нашел. Сегодняшняя гонка была для меня очень такой тяжелой, напряженной. Не было ни одного заезда, в котором можно было бы хоть на секундочку расслабиться.
У Красникова лучший результат. 50 очков по итогам двух этапов. Большой неожиданностью прошедших в Саранске соревнований стало успешное выступление местного гонщика Юнира Базеева, не имевшего до этого сколько бы то ни было значимых побед.
Я маленечко переделал свой мотоцикл, на самом деле, по отношению к вчерашнему дню. Поменял соотношение и, в принципе, по треку мой мотоцикл носился нормально. Мне понравилось.
40 очков, набранные Базеевым по итогам первых двух этапов, являются отличным заделом для достижения чемпионского звания. Впереди два этапа в голландском Ассене, 11 и 12 марта. И, как показывает практика, на искусственном льду Базеев чувствует себя достаточно уверенно. В отличие от того же Красникова, у которого голландский лед ассоциируется с тяжелой травмой двухгодичной давности. А вот для еще одного спортсмена из Саранска, Максима Захарова, гонка на родном треке явно не удалась. В первый день соревнований он упал на одном из виражей. Не лучшим образом выступил Максим и во второй день гонок, и набрал в сумме всего 18 очков, и расположился на 10-м месте.
Очень жаль, что расстроил болельщиков, что-то гонка не пошла. Было падение в последнем заезде, в финальном, и что-то с мотоциклом случилось. Вот сегодня три заезда просто не могли понять, в чем причина. Так даже до сих пор, просто не знаю, выехал на запасном, что-то маленько не успел прикататься. Ну, в общем, гонка не задалась, не знаю почему.
Если смена техники успеха Максиму Захарову не принесла, то еще один российский гонщик, Михаил Богданов, сменив мотоцикл после первого этапа, во второй день соревнований катался быстрее и, как результат, занимает сейчас с 32 очками третье место в общем зачете личного чемпионата мира.
Вчера, вот видите, техника немножко подвела, вот так получилось. Ну и сегодня поехал на другом мотоцикле. Вот немножко получилось.
Ну и как выступили иностранные гонщики? В общем-то, в свою силу. Лучший среди них австриец Франц Сорн, имеющий сегодня в своем активе 25 очков. Он на 6-м месте. Чуть-чуть отстает от него швед Стефан Свенсен, 7-е место. Другие же иностранцы занимают после двух этапов места во второй десятке.
О чемпионате мира по мотогонкам на льду рассказывал Игорь Телин. Владимир Шестаков, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпиады в Сеуле по дзюдо, неоднократный призер чемпионатов мира, Европы и России. Своими впечатлениями об Олимпиаде в Турине он поделился в беседе с корреспондентом газеты «Советский спорт». И иногда, говорит Шестаков, честно скажу, было очень стыдно, причем не за спортсменов, каждый из которых старался отдать борьбе все, на что он был способен. Стыдно было за чиновников, которые не думали о том, что, пытаясь доказать, кто из них в доме хозяин, они унижают престиж российского спорта, да и самих российских олимпийцев. Свара между сановниками — это, конечно же, большое разочарование, особенно в то время, когда россияне думали не о них, а о настоящих олимпийцах. Второе разочарование — это те пуды икры, которыми, опять же, наши чиновники хотели привлечь как можно больше публики в Олимпийский русский дом. Тема выползла на страницы и экраны СМИ и, к сожалению, в значительной степени отвлекла журналистов от освещения событий, связанных с подлинными героями Олимпиады. Третье разочарование — скандал с экипировкой российской команды. Ни одна другая сборная не предпринимала таких судорожных телодвижений по заклеиванию излишней рекламы на своих костюмах. Сами понимаете, олимпийцы увидели свою экипировку только тогда, когда ее надели. Решение о контракте с фирмой, которую им предстояло рекламировать, принимали другие и отнюдь не спортсмены. Догадайтесь, кто. Мнение Владимира Шестакова на страницах «Советского спорта». Сегодня стартует крупный теннисный турнир в Индиан Уэллс и этап Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции. Сегодня пройдут матчи хоккейного чемпионата российской суперлиги. Напомню, осталось всего два тура до завершения второго этапа. Сегодня же матчи баскетбольных еврокубков и футбольной лиги чемпионов. И, наконец, в испанском городе Линарес продолжится международный шахматный супертурнир. Всего доброго. Марк, вам слово.
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомил Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Арслан Саидов, продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «Человек имеет право». Ее сегодняшняя тема – права женщин в современной России. Участники передачи – депутат Серпуховского городского совета, руководитель филиала Банка Возрождения Марина Грош, художественный руководитель театра «Русский дом» Александр Сайко, актриса этого же театра, писатель Лада Негруль, предприниматель Наталья Морозова и журналист Людмила Никишина. Ведущий программы Карен Агамиров. Повтор завтра в час ночи и в воскресенье с 7 до 8 часов утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Оскаром награждается Филипп Сеймур Хоффман.
Михаил Горбачев – человек, который сумел изменить мир к лучшему.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье.
В Ираке все может случиться, признал американский генерал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».